«Радио Свобода». «Время и мир» – радиожурнал. Сегодня в выпуске. Лешек Бальцерович о Егоре Гайдаре и судьбах реформ на постсоветском пространстве. Судьба поправки Джексона Веника, слушаний в американском сенате. Этническая карта России, аварцы. Президент Медведев встретился с экологами. Есть ли смысл в обещаниях уходящего главы государства? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Первые полчаса нашей программы будут так или иначе посвящены России, различным аспектам российской истории, а также современным отношениям страны с Соединенными Штатами. Первая тема. 19 марта Егору Гайдару, отцу шоковой терапии, автору курса реформ в постсоветской России начала 90-х годов, исполнилось бы 56 лет. Его коллега и по исторической роли, и по деятельности в перестройке социалистической экономики в рыночную, Лешек Бальцерович, архитектор польских реформ, вспоминает Гайдара и ситуацию, в которой им обоим пришлось действовать. С Бальцеровичем побеседовал Валерий Балаян.
Пан Бальцерович, когда именно вы познакомились с Егором Гайдаром?
Насколько я помню, это было тогда, когда я уже был в правительстве. Так я сказал, это было в начале сентября 1989 года. Ну и начались перемены в России, и тогда фамилия Гайдара появилась, и его команда. Потому что, хотя я лично встретил Егора в 1991 году в декабре, но его... Члены его команды приезжали в Польшу прежде, потом, чтобы посмотреть на наши перемены.
Вы ведь пришли в польское правительство еще в 89-м году.
Да, я сказал, в сентябре 99-го года мы начали такие радикальные перемены 1 января 90-го года. Я в следующие два года был вице-премьером и министром финансов, который был отвечал за экономику, включая в это реформы, да. Конечно, я много слышал, когда я, особенно когда мы начали с реформы Польши в 1989 году, и Россия началась немножко позже, Гайдар был очень известный в Польше. Но лично мне кажется, что с ним познакомился. 91-го года.
А ведь реформы в Польше начались на год раньше.
И мы начали такие радикальные перемены 1 января 90-го года. И они продолжались. Я в следующие два года был вице-премьером и министром финансов, который отвечал за экономику, включая в это реформы, да.
Вы ведь тоже продержались на своем посту в правительстве немногим больше года.
Я мог бы продолжать. Но не хотел, потому что я думал, что новый премьер, который был избран, мне казалось, что он не очень был сосредоточен на реформах. Это была первая причина. Вторая причина, я был почти 2,5 года, когда в таких довольно экстремальных условиях. Если кто-нибудь принимает на себя ответственность за данную работу, должен эту работу, несмотря на трудности, если только верит, смысл этой работы просто исполнить это было. И я тоже знал по истории, что реформаторы, даже если они сначала популярные, тогда популярность спадает, но если они сделают хорошую работу, тогда она потом. Я теперь один из самых популярных людей в Польше, среди лиц, которые были в политике. Но для меня не было это самое важное. Самое важное было, чтобы сделать работу, хорошую работу.
Такой характер реформ неизбежно должен был обречь и вас, и Егора Гайдара на ненависть со стороны населения.
Это зависит от трудностей. Я бы сказал, что в России было труднее, чем в Польше. Из-за политики. В России было больше конфликтов, политических конфликтов, которые осложняли функционирование правительства. И у меня тоже было больше времени. Я в первый этап был... Это самый решительный этап, отвечал за реформы 2,5 года. В общем, не удавалось внедрить в жизнь то, что я думал, что нужно Польше, польской экономике, и тормозить или блокировать ненужные деревья. Это было довольно много времени. Мне кажется, что у Егора Гайдара было меньше времени и более ограниченный И потому я не согласен с таким популярным высказыванием, что в Польше была шоковая терапия, а в России был шок без терапии. Это не было очень популярно в Польше тоже, но мы это сделали. Мы, кажется, сделали больше в Польше, чем было возможным в России, потому что у нас была политическая обстановка получше. Мы устранили монополию. Мы ввели настоящую конкуренцию. Мы разбили монополию. У нас нам удалось ввести капитализм без олигархов. Это причина, потому, мне кажется, польские перемены более популярны в Польше, чем перемены в России, в самой России.
Но в нашей стране было огромное сопротивление со стороны элит, которые рассматривали происходящее как организованный распад Советской империи.
Вы абсолютно правы. Это важная разница. Для нас падение Советского Союза – это была либерализация, свобода. Но для многих людей, особенно элит, как вы сказали, падение Советского Союза – это была драма. Это, конечно, усложнялось политический климат. Я был абсолютно уверен, что из-за этих перемен по политической среде у нас есть такой... Так особенный шанс, чтобы вести в жизнь радикальные экономические перемены без большого риска, что будет большой протест.
С кем из советских или российских политиков вы встречались в те годы?
В 1991 году я был после путча, да, и тогда я встретился с Горбачевым и с Ельциным. Горбачев меня пригласил, чтобы он очень приятный человек, чтобы я там снова приехал и так далее. Я был во второй раз в декабре 90-го года. Тогда встретился с Егором и его командой. Я думаю, мы ели бутерброды, как коллеги. Да, это были такие дружеские коллеги по трудной работе. А потом с Ельциным тоже встретился.
А на каком языке происходило ваше общение?
Не по-русски, я говорю, я один из таких поляков, которые изучают русский язык, не все изучают, но мне очень нравилась русская литература, особенно Чехов.
В каком формате происходили эти встречи с Гайдаром?
Это было совсем нормально, потому что был уникальный опыт. Но я старался делиться этим опытом. Не потому, что я думал, что я более умный, чем он, но потому, что у нас был опыт по политическим причинам. Я тоже старался делиться этим опытом с Ельциным. Например, я думал, помню, что он мне встретил за свой... Какая будет инфляция? Он мне сказал, мне говорят, что инфляция будет такая-такая. Я ему сказал, инфляция будет выше, потому что в Польше инфляция была выше, чем мы прогнозировали. Тогда инфляция в месяц была 20%, 30%, 40%. Это была гиперинфляция. И потом она тоже возникла в бывшем Советском Союзе. Я хотел сказать во время встречи с Ельциным, что очень трудно прогнозировать инфляцию, если цены, контроль над ценами устранен. И что надо считаться с риском, что инфляция окажется выше, чем прогнозы. Таковым был польский опыт.
Как вы считаете, почему советские экономисты старшего поколения не смогли предложить Ельцину ничего альтернативного программе Гайдара?
Этого не знаю, потому что я, наверное, больше умных молодых экономистов. У него был, я заметил, большой авторитет, кроме того, что он был молодой. Молодые люди, это типично для... перемен. Так, да. Нормальные структуры и механизмы селекции, они устранены.
На какой макроэкономической теории или учениях базировались ваши действия? Марксистской политэкономии, может быть, чикагской школы?
Мне с самого раннего времени сказал, что у Маркса это одна большая таутология. Но это все опиралось на дефиниции эксплуатации. Это не научная идеология. И то довольно быстро можно было заметить. А потом я был заинтересован проблематикой инноваций. На счет инноваций или технического прогресса я написал свою диссертацию в 1975 году. Много читал тоже, конечно, западной литературы. И пришел к выводу, что социализм и инновации, она не зависит от того, что без конкуренции, без рыночного механизма просто. А инновации самые важные для экономического роста.
С архитектором польских реформ Лешиком Бальцеровичем беседовал Валерий Балаян. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим российскую тему, но уже в связи с Соединенными Штатами. На прошлой неделе Конгресс США провел публичное слушание на тему «Вступление России в ВТО. Значение для США». Речь шла об отмене поправки Джексона Вэника. По мнению участников слушаний, она не отражает политическую реальность и затрудняет экономическое взаимодействие двух стран. Но с этой точкой зрения согласны далеко не все. Рассказывает из Вашингтона Владимир Абаринов.
Поправка к закону 1974 года о торговле, названная именами ее авторов, сенатора Генри Джексона и конгрессмена Чарльза Вэника, вступила в силу в январе 1975-го. Она была принята единогласно обеими палатами Конгресса и касалась не только СССР, но и стран Восточной Европы, а также Китая и Вьетнама. Поправка гласила, что страны, осложняющие иммиграцию своих граждан, не получат, как это тогда называлось, режим наибольшего благоприятствования в торговле с США, то есть будут платить повышенную пошлину на ввоз своих товаров в Америку, а также не смогут рассчитывать на займы и кредитные гарантии правительства США. Последняя мера была особенно чувствительна для Советского Союза, который закупал за океаном большое количество зерна. Михаил Горбачев сделал выезд из страны свободным, и президент Рейган своей властью приостановил действие поправки в отношении Советского Союза. С тех пор так поступает каждый президент США. Тем не менее, поправка остается законом. Сторонники отмены поправки называют ее реликтом холодной войны. Именно такого мнения придерживается председатель Сенатского комитета по финансам Макс Бокас. Открывая слушание, он заявил, что отмена поправки всецело отвечает экономическим интересам США и потому назвал этот шаг «улицей с односторонним движением».
Екатерина Великая однажды сказала: «Нет ничего труднее, как уклониться от того, что вам очень нравится». Вступление в России во Всемирную торговую организацию выгодно американской экономике и будет способствовать созданию новых рабочих мест в Америке. По этому поводу у нас нет разногласий. Мы должны воспользоваться этой возможностью, а не избегать ее. Россия – крупнейшая по размерам экономики страна из находящихся в настоящий момент вне ВТО. Ее экономика шестая в мире. Для того, чтобы дать возможность американским компаниям, рабочим, фермерам и скотоводам не упустить возможность, предоставляемую вступлением России в ВТО, Конгресс должен действовать. Мы должны предоставить России постоянный статус нормального торгового партнера с тем, чтобы наши экспортеры получили доступ на растущий российский рынок. Если Соединенные Штаты предоставят России этот статус, объемы американского экспорта в Россию, согласно прогнозам, удвоятся в ближайшие 5 лет. Если Конгресс откажет ей в этом статусе, Россия все равно вступит в ВТО, но американские экспортеры проиграют китайским и европейским конкурентам. Эти конкуренты увеличат свой экспорт за наш счет. Нормализация торговых отношений с Россией – одностороннее соглашение. Оно приносит выгоду американским работникам и компаниям и не требует от них ничего взамен. В отличие от соглашения о свободной торговле, Соединенные Штаты в данном случае не сделают американский рынок более открытым для России. Мы не понизим таможенные тарифы и не изменим никакие наши законы о торговле.
Сенатор Бокас сослался на мнение лидеров российской оппозиции, которые призвали законодателей отменить поправку.
Когда в прошлом месяце я ездил в Россию, я встречался с российскими и американскими бизнесменами. Я также встречался с активистами движения «За демократию», «Права человека» и «Против коррупции». Эти активисты заявили мне со всей определенностью: Соединенные Штаты должны отменить поправку Джексона Вэника и предоставить России нормальные торговые отношения. На этой неделе ведущие российские активисты в области демократии и прав человека написали 2 письма, призывающих Конгресс отменить поправку. В одном из них сказано, что поправка Джексона Вэника только препятствует взаимодействию экономик и народов двух стран и ухудшает ситуацию с правами человека в России. Отмена поправки ослабит способность сторонников жесткого курса к мобилизации антиамериканских сил. В другом письме активисты объясняют, что поправка представляет собой очень полезное орудие антиамериканской пропаганды. Они утверждают, что она является инструментом, помогающим изобразить позицию Соединенных Штатов как враждебную по отношению к России, применяющую устаревшие лучшее средство времен Холодной войны для того, чтобы подорвать международную конкурентоспособность России.
Макс Бокас пригласил на слушание бизнесменов, в том числе и тех, с которыми он познакомился в Москве. Один из них – Сэмюэл Аллен, председатель совета директоров и исполнительный директор компании Deer & Company, крупного производителя сельскохозяйственной техники.
Предоставление России статуса нормального торгового партнера имеет критически важное значение для того, чтобы американские промышленники, поставщики услуг и производители сельскохозяйственной продукции в полной мере воспользовались выгодами вступления России в ВТО. Это ключевой фактор. Он позволит нам вести борьбу за российского потребителя по общим для всех правилам игры. Причина очевидна. Статус гарантирует американским компаниям, работающим в России, равные отношения. Вот конкретный пример. После вступления в ВТО Россия будет обязана существенно снизить свои тарифы на импорт сельскохозяйственного оборудования с 15 до 5%. Однако не исключено, что Россия сохранит высокие тарифы для США до тех пор, пока ей не будет предоставлен статус нормального торгового партнера. Это поставит американские компании в условия неравной конкуренции по сравнению с другими иностранными импортерами и лишит нас возможности оспаривать такой шаг. А это отрицательно скажется и на наших операциях внутри страны, поскольку от объема продукции, которую мы продаем России, зависит число рабочих мест на наших предприятиях на Среднем Западе.
Это мнение разделяет Рональд Полетт, президент компании General Electric в России и СНГ.
Россия предоставляет исключительно благоприятные возможности для американских компаний, гарантирует нам, и это важное условие, равные правила игры. Это необходимо для того, чтобы американские компании всецело использовали преимущества этих возможностей. Экономика России быстро растет, но присутствие США на российском рынке остается относительно скромным. Американские товары составляют лишь 4% от общего объема российского импорта. Для сравнения, доли стран Восточной Азии и Европейского Союза в российском импорте 29% и 43%, соответственно. Когда я приехал в Россию в 1998 году, продажи General Electric там не превышали 110 миллионов долларов. В прошлом году мы продали более чем на 1 миллиард 600 миллионов. Только наши промышленные предприятия, расположенные в США, получили заказов из России на 1 200 миллионов долларов. Эти заказы обеспечивают занятость более чем 3000 рабочих General Electric и ее поставщикам в Соединенных Штатах. Мы уверены, что с предоставлением России статуса нормального торгового партнера наши продажи там утроятся к 2020 году.
Президент Американской ассоциации композиторов, авторов и издателей Пол Уильямс пожаловался, что Россия недоплачивает ему и его коллегам за публичное исполнение их произведений.
Я здесь не для того, чтобы обсуждать проблему пиратства или коррупции в России. Для этого существуют другие организации. Я намерен говорить о трудностях, с которыми сталкиваются американские поэты-песенники, композиторы и создатели музыки, пытаясь получить вознаграждение за публичное исполнение своей музыки по так называемым нормальным каналам в России. Члены Американской ассоциации композиторов, авторов и издателей — это главным образом владельцы маленьких компаний. Создатели музыки зависят от эффективности организаций по защите авторских прав, которые от их имени выдают лицензии на публичное исполнение и собирают в их пользу гонорары. Скажем, мне посчастливилось сочинить много популярных песен, но каким образом я, песенник из Калифорнии, могу собрать причитающиеся мне деньги за исполнение моих песен по всему миру? Это делает ассоциация, и за это я ее люблю. Поступления из-за рубежа составляют более трети наших доходов. Вместе с тем мне грустно говорить о том, что нам ужасно много недоплачивают за публичное исполнение наших произведений в России. Французская и итальянская экономики примерно равны российской. Однако из Франции мы получили в 2009 году в 11 раз, а из Италии почти в 9 раз больше денег, чем из России. Дания, население которой составляет всего 4% от населения России, собрала для нас вдвое больше гонораров за публичное исполнение, чем Россия.
Пол Уильямс рассчитывает, что с отменой поправки и вступлением России в ВТО эта ситуация кардинально изменится. Единственным участником слушания, высказавшимся против поспешного решения, стал заместитель председателя комитета, республиканец Джон Кайл.
Нам все еще необходимо установить, является ли вступление России в ВТО хорошей сделкой для Америки, и не следует ли нам сделать больше для защиты наших интересов. К примеру, Россия так и не ратифицировала двусторонний договор об инвестициях, который Сенат ратифицировал несколько лет назад. Этот договор предотвращает экспроприацию частной собственности, а это, по общему признанию, большая проблема в России. Право на защиту собственности принадлежит к числу фундаментальных экономических прав, и оно в России не обеспечено.
Сенатор Кайл напомнил присутствующим о судьбе Сергея Магнитского.
Хотя свобода иммиграции больше не проблема, Россия нагло на каждом шагу нарушает права человека и власть закона, и это в той же мере актуально сегодня, как было десятилетия назад. Права человека невозможно отделить от дискуссии о наших экономических взаимоотношениях с Россией, особенно постольку, поскольку наиболее вопиющие случаи нарушений связаны с гражданами, пытавшимися осуществить свои экономические и коммерческие права.
Наконец, Джон Кайл подчеркнул, что свобода предпринимательства тесно связана с общей политической атмосферой в стране.
Американский посол в России Майкл Макфол полагает, что не существует связи между уважением личных свобод и деловым климатом, но он просто отрицает очевидное. Когда две стороны заключают контракт, необходимо, чтобы обе действовали добросовестно. Нам не хватает доказательств добросовестности России. В России наблюдается тревожная тенденция, запугивание, неуважение к закону, фальсификация выборов, нарушение прав человека, санкционированный государством антиамериканизм. Россия, вопреки оценкам администрации, не приближается к международным нормам и ценностям, а отдаляется от них. Недавно Москва не только заблокировала решение Совета Безопасности ООН по Сирии, но и продолжала поставку оружия режиму Асада, который несет ответственность за кровавую расправу над ни в чем не повинным гражданским населением. Это правительство, международным обязательствам которого нельзя верить, как нельзя верить в то, что оно вступит с американскими компаниями в честную сделку.
Это было далеко не последнее слушание в Конгрессе по поправке Джексона Вэника. Администрация Барака Обамы называет отмену поправки своим высшим торговым приоритетом этого года.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Коблин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», обвиняемых в насилии над задержанным в октябре прошлого года. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Госдума России в пятницу приняла во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Генпрокуратура России завела уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам на бывшего корреспондента «Новой газеты» Аркадия Бабченко за его запись в блоге о подготовке к митингу за честные выборы 5 марта. Мировые суды в Казани во вторник признали виновными семерых участников несанкционированной акции против полицейского произвола, которая прошла в минувшее воскресенье в столице Татарстана. Неисполнение предписания Европейского суда по правам человека о стационарном лечении экс-премьера Юлии Тимошенко, которая содержится в Качановской колонии в Харькове, может повлечь ряд санкций против Украины. Об этом во вторник заявил адвокат экс-премьера Сергей Власенко. Во Франции во всех учебных заведениях во вторник утром минутой молчания почтили память трех учеников и учителя еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. В Сирии во вторник не менее 34 человек погибли в результате столкновений между силами безопасности и противниками сирийского режима в разных районах страны. Об этом сообщают сирийские активисты.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин, программа «Время и мир». Далее в выпуске. Продолжение разговора о населении России и экологическая тема. Начнем с очередного выпуска цикла «Этническая карта России». Речь пойдет об аварцах. Игорь Яковенко беседует с членом-корреспондентом Российской академии наук Сергеем Арутюновым и этнографом, специалистом по Кавказу Абдулгамидом Османовичем Булатовым.
Сергей Александрович, что означает название аварца? Каково происхождение этого этнонима?
По правде говоря, я не очень хорошо себе это представляю. По-моему, нету какого-то согласованного мнения в науке о происхождении этого этнонима. Оно созвучно с названием древнего народа авары, но, очевидно, здесь преемственности нет. Само название аварцев «Маарулал», возможно, это несколько искаженное их самоназвание.
Спасибо. Абдулгамид Османович, вот за последние 8 лет между переписями 2 и 2010 года число аварцев в России довольно существенно выросло. Ну, вот по переписям по стране на 11%, а в Дагестане еще больше. Чем объясняется такой значительный рост населения?
Я думаю, что здесь дело не в одной причине, а в целом ряде, в комплексе причин, но в качестве одной из самых основных я бы выделил массовое переселение с гор на равнину, на плоскость, в города. Дело в том, что горы имеют определенные границы для естественного прироста населения, просто границы, которые ставятся возможностями природопользования, занятости людей. И хотя даже когда основная масса дагестанцев, в том числе аварцев, жила в горах, все равно какой-то демографический рост был. Он не сравним с тем приростом населения, который начался, когда пошло массовое переселение горцев на равнину. Особенно массовый характер оно приобретает в 90-е, начале 2000-х годов. Там другие условия жизни, более комфортные, более благоприятные. И я думаю, что это стимулирует рождаемость. Но здесь есть своего рода парадокс, когда сельские жители переселяются в города, то через некоторое время у них уменьшается рождаемость. Но вот насколько я могу сам судить по своим наблюдениям за народом Дагестана, на уровне первого, второго поколения переселенцев рождаемость подскакивает, а потом уже идет ее снижение.
Ну, то есть получается так, что эта инерция сельского способа жизни в семье, она экстраполируется на город, и получается еще, видимо, такой взрывной рост. Сельские правила жизни, которые в условиях городского пространства приводят к такому росту, правильно?
Ну, я бы не назвал это именно сельскими правилами жизни, потому что правила жизни меняются. Эти люди еще не городские жители, но они уже не сельские. Это такая переходная часть населения.
Горожане в первом поколении, да.
В пригородных поселках. Но вот этот некий стереотип того, что должно быть детей много в семье, он сохраняется. А поскольку условия жизни лучше, то появляются возможности для того, чтобы и обзавестись детьми.
Сергей Александрович, несколько слов о языке. Вот сегодня около 80% аварцев говорят на родном языке. А 8 лет назад, вот по предыдущей переписи, на аварском говорили 85%. То есть идет уменьшение, снижение доли аварцев, особенно среди молодежи, которые владеют родным языком. С чем это связано и какие это последствия может иметь?
Ну, это снижение пока еще не очень значительное, но связано это прежде всего с тем, что действительно аварцы из исконных районов своего проживания в горных районах переселяются на плоскость не только пределах самого Дагестана, но довольно много и за пределами Дагестана, но в основном в соседних районах, в Ставропольском крае, в Калмыкии имеется довольно значительное число аварцев. Ну и там, где они живут в смешанном этническом окружении, где русский становится языком межнационального общения и основным средством коммуникации, вырастают частично дети, в особенности в смешанных браках, которые в таких условиях, безусловно, возникают, которые с детства говорят больше на русском языке, нежели на родном, и вырастают без достаточного знания родного языка. Я думаю, что даже те, которые заявили не аварский, а русский, а может быть еще какой-нибудь язык своим родным языком, они понимают по-аварски, но они не в состоянии говорить, их языковая компетенция недостаточно. Думаю, что основная причина вот эта.
Ну вот и, Сергей Александрович, продолжая вот эту языковую тему, аварский, как и многие языки мусульманских народов, до начала XX века использовали арабское письмо, ну, поскольку ислам пришел от арабов, и вместе с исламом пришло вот это арабское письмо. А затем с 1928 по 1938 годы переводились на латиницу, а потом вот с 1938 по настоящее время перешел на кириллицу. При этом довольно большой пласт произведения на арабском языке был утрачен. Какой шрифт, вот с вашей точки зрения, наиболее органичен для аварского языка? Соответствует его органике, развитию, ну и устной речи?
Ну, вы знаете, за исключением семитских языков, ну, скажем, иврита еврейского или арабского языка, где своеобразная структура корня, стабильные согласные, огласные меняются в зависимости от грамматической парадигмы. Большинство других языков мира имеет стабильный корневой состав, стабильное звучание. И я убежден, что для всех языков вообще, ну, кроме, может быть, вот этих семитских языков, наиболее подходящим является латиница. Ну, вообще для всех языков, очевидно, латиница должна стать основным видом письменности, поскольку этого требует компьютерная культура, компьютеризация нашей жизни. Рано или поздно придется отказаться от мешающих. Ну, есть программы, достаточно разветвленные, перевода с любого шрифта на любой шрифт, но все-таки они мешают работе. Поэтому чем больше, чем все, более всеобъемлющей будет компьютерная работа с текстом, тем больше будет потребности в переходе на латиницу. Что касается языков кавказских, ну, я считаю, что арабица, конечно, для них непригодна, потому что у них совсем иной, чем в арабском, грамматический строй, поэтому там нужно много дополнительных точек, огласовок, фонетический состав более сложный, чем в арабском языке, дополнительные буквы нужны. Ну, а кроме того, конечно, арабский шрифт сейчас, кроме как для, собственно, арабского языка, для других языков не очень пригоден, и, конечно, латиница предпочтительнее. Что касается кириллицы, ну, есть несколько преимуществ у латиницы, или, скажем так, есть несколько существенных недостатков у кириллицы, хотя, в принципе, с помощью диакритических значков, ну, прежде всего, это кавказская палочка, которой пестрят тексты на всех кавказских языках, можно передать все звуки этих языков, так что и латиница, и кириллица пригодны, но латиница, на мой взгляд, лучше, в особенности вот в век компьютеризации.
Спасибо. Абдулгамид Османович, каковы особенности верований, культуры, традиции аварцев, которые отличают их от других народов Северного Кавказа?
Ну, я бы сказал так, что принципиальных отличий коренным образом отличающих их от культуры и религиозных воззрений других народов Кавказа, аварцев нет. У них есть, в принципе, все то же самое и в культуре, и в религиозных представлениях, что и у других народов Дагестана и Северного Кавказа в целом. Но другое дело, что форма выражения этих представлений имеет некоторые свои особенности. Ну, в частности, аварцы позже других народов Дагестана приняли ислам. Но это связано в первую очередь с их географическим положением, с большей труднодоступностью и территорией их проживания, и, соответственно, с более поздним проникновением ислама. Ну, а кроме того, в ряде аварских районов было распространено христианство и достаточно имело прочные корни. И поэтому был период, когда, например, на Хузафском плато в течение почти 100 лет шло соперничество между исламом проникающим и христианством, которое там к этому времени уже было, проникнув оттуда из Грузии. И вот эта более поздняя исламизация аварцев сравнительно с другими народами Дагестана способствовало к тому, что в период возрождения ислама с конца 80-х годов этот процесс у них шел намного быстрее. И поэтому многие из прежних доисламских верований, которые у аварцев были достаточно четко проявлены, как и у других народов Дагестана, в настоящее время уже либо выходят из оборота, из повседневного использования, либо в значительной степени уже стерты. Это вот как раз итог этой вторичной исламизации. У других народов это тоже проявляется, но в меньшей степени. Я сам занимался довольно долго изучением древних религиозных воззрений и культов у народов Дагестана. И я, можно сказать, достал этот материал уже на излете. Вот те, кто после меня пытался работать в этой сфере, им уже было намного сложнее. Потому что информаторы либо не хотели говорить на эту тему, либо говорили, что этого уже нет. Вот я бы такую особенность выделил в качестве одной из заметных. А в остальном каких-то принципиальных различий нет.
Спасибо, Абдулгамет Османович. Сергей Александрович, есть ли что-то добавить из того, что я не затронул?
Ну, только хотелось бы добавить, что это действительно самый крупный народ Дагестана. Поэтому аварские лидеры, аварские деятели, больше, чем представители других народов, как-то претендуют на то, чтобы играть руководящую скрипку, что ли, в Дагестане, или выступать как представители некоего общедагестанского единства.
Игорь Яковенко беседовал с членом-корреспондентом Российской академии наук Сергеем Арутюновым и этнографом, специалистом по Кавказу Абдулгамидом Османовичем Булатовым. Говорит Радио Свобода. В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Последняя в программе – экологическая тема. Завершающий президентство Дмитрий Медведев напоследок решил поговорить об экологических проблемах. На прошедшем в Самарской области заседании Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества он встретился с представителями неправительственных природоохранных организаций и пообещал улучшить экологическую ситуацию в России, рассказывает Любовь Чижова.
Заседание президентского совета по правам человека прошло в городе Новокуйбышевск Самарской области. Представители неправительственных организаций обсудили с Дмитрием Медведевым экологическую ситуацию в стране. Прежде всего, экологи передали Медведеву 20 тысяч подписей, собранных в защиту задержанного на прошлой неделе под Туапсе активиста экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и попросили президента вмешаться в ситуацию. Президент пообещал. Также экологи подготовили доклад об экологической ситуации в России, в котором рассказали о серьезном ослаблении природоохранного законодательства и неисполнении существующих законов, что привело к ухудшению качества окружающей среды. Дмитрий Медведев пообещал взять на вооружение доклад экспертов и доложил, что собирается внести в Думу проекты законов о ратификации двух международных конвенций, касающихся охраны природы. О том, как прошла встреча с президентом, рассказывает руководитель российского отделения Greenpeace в России Иван Блоков.
Президентам удалось поговорить и о судьбе Сурена Газаряна, и о давлении на независимых экологов, и он публично пообещал несколько раз, очень жестко подчеркнув, что хотя это не совсем возможно те дела, которыми он должен заниматься, но он в обязательном порядке даст поручение генеральному прокурору разобраться с этими делами.
Вы также собирались передать президенту доклад об основных экологических проблемах России.
В этом докладе очень много разнообразнейших пунктов, начиная от институционных проколов в создании нынешней системы охраны природы, то есть объединение в одном ведомстве функции управления ресурсами и функции контроля за их использованием. Это, конечно, преследование экологов и вопросы, связанные с давлением на экологических активистов, это доступ к информации, это вопросы, связанные с тем, что экологическое образование у нас находится практически на никаком уровне. Это весь спектр вопросов, связанных с экологией, конечно, не избежали еще и вопросы загрязнения.
Иван, верите ли вы в то, что президент Дмитрий Медведев, который вскоре уже перестанет быть президентом, всерьез сейчас заинтересован решением экологических проблем?
Судя по тому, что он говорил, и по тем вопросам, которые удалось, да.
Существует ли связь между политической ситуацией в России и экологической обстановкой в стране?
Очень серьезная коррупция, несоблюдение законов. Это то, что коснулось и экологической области, а может быть, экологической области в первую очередь.
Это был руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Своими впечатлениями от встречи с президентом Дмитрием Медведевым делится руководитель Центра охраны дикой природы Алексей Зименко.
В отношении Сурена Газаряна. Действительно, эта тема поднималась дважды в двух выступлениях. Причем был небольшой комментарий о ситуации и о нашей обеспокоенности.
Какова была реакция президента?
Вы знаете, он не сказал «нет», но чувствовалось, что это его беспокоит. Но в то же время он и не сказал, что полностью согласен с нашей обеспокоенностью.
Про строительство резиденции на Утлише что-нибудь говорили на этой встрече?
Да, упоминали в ряду других проблем, связанных с охраняемыми территориями и неадекватным отношением к ним.
Он как-то реагировал?
Нет, потому что круг вопросов был достаточно широк, хотя тема, связанная с особо охраняемыми территориями, была одна из таких стержневых.
Что вы лично хотели рассказать президенту и удалось ли вам это сделать?
Не совсем, потому что формат встречи был несколько изменен, поэтому главное удалось донести, но все-таки не совсем так, как хотелось. К сожалению, вне рамках регламента, обсужденного министром природных ресурсов Трутневым, туда были приглашены специалисты по заповедному делу, которые отстаивают совершенно иную точку зрения, на наш взгляд, совершенно неправомерную, неадекватную, разрушительную для заповедной системы страны. И их выступление, оно размыло нашу озабоченность всерьез. И в очередной раз фактически президента ввели в заблуждение.
О чем говорили эксперты, приглашенные министром Трутневым?
В чем была наша обеспокоенность? Мы говорили о том, что с одной стороны нельзя превращать национальные парки, которые создаются для развития туризма, ориентированного на знакомство с дикой естественной природой, в спортивные зоны, в дома отдыха и так далее. Потому что это полностью противоречит сути национальных парков. Это первый момент. Второй момент. Мы говорили о том, что нельзя разрешать проведение какого-либо туризма на территории заповедников, имея в виду прежде всего такие заповедники, которые созданы по классической схеме, которые представляют собой эталоны естественной природы, лаборатории, где ведутся наблюдения за естественными длительными процессами, и там какое-либо вмешательство человека, оно просто уничтожает смысл заповедания на корню. В эту категорию не входят такие заповедники, как Кранотские столбы, потому что традиционно там есть объекты, которые привлекают внимание населения. Это долина гейзеров, это вот сами столбы. Такого рода территории надо рассматривать отдельно. А сейчас происходит как бы смешение вот этих разных типов. Предлагается все заповедники переориентировать на занятия, активное занятие туризмом.
Что говорили эксперты официальные?
Это не были официальные эксперты, это были скорее самозванцы, потому что по протоколу они отсутствовали в списке. Но это как бы остается на совести министра Трутнева, судя по всему, он их пригласил. Так что это не были официальные эксперты.
Ваши впечатления от встречи. Нет ли у вас ощущения, что это просто какая-то профанация? Вот для чего Дмитрий Медведев встречался с экологами? Для галочки или он действительно хочет что-то изменить?
Мне все-таки больше кажется, что он действительно понимает, что есть экологические проблемы, которые надо решать. И он искренне совершенно, по крайней мере, по части этих проблем, он дает по поручений, которые считают необходимым выполнить. Другое дело, что они не выполняются. Другое дело, что по части вопросов у президента уже сформировалось какое-то мнение. И, на мой взгляд, вот мнение в отношении особо охраняемых природных территорий, оно ошибочное, потому что просто его так информировали исходно.
В следующий раз, скорее всего, президентский совет по правам человека, который будет посвящен вопросам экологии, уже будет проводить Владимир Путин. Вот как вы думаете, при Владимире Путине ситуация с экологией в России улучшится?
К сожалению, я думаю, что ситуация только ухудшится, потому что все основные заделы для изменения экологической ситуации в стране, они были сделаны при первом президентстве Путина.
Говорил руководитель Центра охраны дикой природы Алексей Зименко. Экологи рассказали президенту о давлении на независимых защитников природы и попросили вмешаться в ситуацию, связанную с арестом в Краснодарском крае активиста экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна. Сейчас он арестован за неповиновение сотрудникам полиции, а в перспективе Газаряну и его коллеге Евгению Витишко грозит уголовное наказание за порчу имущества. В ноябре прошлого года они демонтировали одну из секций забора дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, расположенную под Туапсе на Черноморском побережье, чтобы оценить ущерб от ее строительства. Экологи утверждают, что резиденция Ткачева незаконно построена на землях Государственного лесного фонда, при ее возведении были уничтожены десятки ценных деревьев, а забор дачи практически перекрыл выход к морю обычным отдыхающим. Сурен Газарян также должен был встретиться с президентом, но его фамилия исчезла из списков приглашенных. Не попал на заседание с участием Дмитрия Медведева и руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Не знаю, это, видимо, вопрос к администрации президента. Видимо, я тоже там являюсь персоной нон-грата.
Я знаю, что фамилия Сурена Газаряна тоже таинственным образом исчезла из списков приглашенных.
Но есть, очевидно, активисты, которые нежелательны для администрации президента. Эта вахта, она поднимает вопросы крайне неудобные для того же Медведева, который причастен, например, проекту дачи на Усте, различным другим проектам, которые строились по институте управления делами. Это же Лунная поляна, дача Путина на мысе и Декапас. Видно, не всех там хотят видеть. Кто-то может задать слишком неудобные вопросы.
А вот насколько важные вопросы поднимал на этой встрече Дмитрий Медведев? Я напомню, что он говорил о необходимости стимулировать предприятия к соблюдению экологических требований и пообещал внести в Думу проекты законов о ратификации двух международных конвенций, связанных с охраной природы. Насколько актуальными кажутся вам эти вопросы?
Любые решения повышение экологичности российского законодательства в соответствии с его международным нормам, это, безусловно, плюс. Но, к сожалению, нет никакой гарантии, что все это будет реализовано. Дедев неоднократно поднимал многие вопросы, делал поручения, однако все это успешно игнорировалось. Так, например, это было, когда во время прошлой встречи летом с представителем общественной организации, он дал поручение разобраться с ситуацией в Сочи, там, прекратить добычу известняка в карьерах, дал поручение провести публичные слушания по проектам терминалов Туапсе, в Новороссийске. Ни одно из этих поручений не было сделано. И, к сожалению, его слово, несмотря на то, что он является президентом, не является чем-то таким для госорганов обязательным к исполнению. Поэтому очень вероятно, все, что говорил сейчас, тоже останется просто красивыми словами.
Если бы у вас была возможность задать вопрос Дмитрию Медведеву, о чем бы вы его спросили, о чем бы вы с ним поговорили?
Я бы попросил его все-таки отказаться от планов встретиться с резиденцией на Утреше, за которыми стоит он лично и которые пытались строить именно для него. К сожалению, эти планы, они не исключены из повестки. Вопрос продолжает нависать над Утрешом. И мы опасаемся сейчас, после выборов, когда эта система власти получила легитимность на последующий срок, то все снова может начаться. Снова могут начать строить дорогу, строить эти резиденции. Это вопрос именно уже лично к нему. Это не Путин, не кто-то другой, а это именно он.
На встрече с Дмитрием Медведевым ваши коллеги из экологических организаций просили его вмешаться в ситуацию, связанную с арестом Сурена Газаряна и с преследованием Евгения Витишко. И Дмитрий Медведев пообещал вмешаться в эту ситуацию. Вот верите ли вы, что он сможет как-то изменить сейчас судьбу Сурена Газаряна и Евгения Витишко? И вообще, что сейчас происходит с вашими коллегами, которые находятся под арестом?
Их посетила общественно-гражданская комиссия. Она выявила, что по-прежнему условия содержания не соответствуют нормам закона. В изоляторе грязно, холодно, темно. Это условия. То есть людей наказывают не только лишением свободы, но и условия содержания там совершенно средневековые. Причем эта проблема была открыто больше года назад, есть судебное решение, которое признает эти условия незаконными, и ничего не изменилось. Власть находит деньги на совершенно абсурдные проекты, на то, чтобы нормальных условий держать осужденных, на это у нее денег не находится. А насчет того, что Медведев пообещал, если честно, я в это не очень верю. На фоне того, что я только что сказал, что все его, многие его обещания оказываются пустым словом. На самом деле, если эту проблему совершенно надуманную, это если было бы хоть малейшее на то желание власти, все это уголовное дело выставлено из пальца. И задача это, просто месть Ткачева, таковым активистам, попытка создать их проблемы, запугать. Вот. Но будем надеяться, что его слова не окажутся просто словами.
Андрей, прошли президентские выборы, в которых, по версии власти, победил Владимир Путин, в мае его инаугурация. Как вы думаете, после того, как Путин вновь станет президентом, улучшится ли, во-первых, экологическая ситуация в стране, и что будет с экологическими активистами? Увеличится ли давление на экологических активистов?
Думаю, что да. Со всех минусов Медведева Путин гораздо хуже. И за большинством преступных проектов экологических стоит именно Путин. Это, прежде всего, Олимпиада, самый худший проект за всю, так сказать, последнюю новейшую российскую историю, нанесшую наибольший экологический ущерб особо охраняемым природным комплексом. Ну и в целом, его стиль правления жестко авторитарный. В прошлом я сомневаюсь, что он может измениться. То есть нас ожидают не лучшие времена.
Рассказывал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха, которого не пригласили на заседание Совета по правам человека, связанного с вопросами экологии. В России продолжаются акции с требованием освободить экологического активиста Сурена Газаряна и прекратить начатое против него уголовное преследование. В защиту эколога собрано более 20 тысяч подписей.
Рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода», «Время и мир», текст и аудиопрограммы вы можете найти в сети по адресу свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и я, редактор и ведущий Кирилл Кобрин. Всего доброго.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидаю, конечно, отрицательного решения, но...
Невозможно представить себе более сложного дела. Оно содержит в себе все сложности...
Одетый в черный человек в шлеме на мощном скутере. Вот единственная скудная информация на сегодняшний момент.
Нам известно, что он стрелял из крупных...
Последнего не выпускали из Беларуси в Литву.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».